Я приветствую всех детей Божьих на этом месте. Благодарю Бога за возможность снова быть с вами. Не так давно, 2 недели назад был здесь и сейчас, в связи с работой, курсами повышения квалификации, имею возможность снова быть в Минске. Спасибо Александру Николаевичу за любезную возможность принять участие в вашем собрании. Я хотел бы поделиться словом на тему «Церковь, которая сияет среди мрака». В Новом Завете мы имеем много посланий, обращенных к разным церквям. И церкви, к которым направлены послания, они находились в разном состоянии. Например, Коринфская церковь, которой писал Павел, она была достаточно в критическом состоянии, там было множество проблем. Галатийские церкви, среди них вообще как минимум часть людей были на грани отпадения от благодати. Но была одна церковь, которая была достаточно хорошей. О ней хорошая характеристика. И послание, которое к ней написано, по сути дела, показывает, как хорошая церковь может стать еще лучше. И из этого послания хочу сегодня читать. И это будет послание апостола Павла к филиппийцам. 2 глава. Послание святого апостола Павла к филиппийцам. 2 глава. Я хочу из этой главы прочитать 2 фрагмента. Сначала это будет фрагмент с 1 стиха по 4. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Прежде чем я снова вернусь к тексту, хочу немножко сказать об отношениях Павла с этой церковью. В 16 главе книги «Деяния святых апостолов» мы можем прочитать о том, как эта церковь появилась. Апостол Павел по непосредственному руководству от Господа оказался в городе Филиппы. И там пришлось ему пережить гонения, его побили, посадили в темницу. Но Господь сверхъестественно землетрясение послал. Они ночью со своим сотрудником силой, молясь, воспевали Бога. В этом городе некоторые люди уверовали, в том числе и темничный страж со своей семьей. И там появилась община верующих людей, вероятно, небольшая община. Но с этой церковью Павла связывали очень теплые отношения. Они помогали ему материально. Они поддерживали его материально тогда, когда никто другой этого не делал. И когда апостол Павел, в конце концов, оказался узником в Риме, столице тогдашней империи, то филиппийская церковь послала Павлу материальную помощь через человека по имени Епафродит. И этот человек проделал большой путь. Между Филиппами и Римом было 1300 километров. Для первого века это было большое расстояние, которое могло занять не меньше 2 недель. Не меньше 2 недель. И этот человек от филиппийцев по имени Епафродит с риском для собственной жизни доставил Павлу материальное подаяние. И апостол Павел частично в знак благодарности за это подаяние пишет им вот это письмо, из которого видно, что эта церковь была в хорошем состоянии. Но также в этом письме видно, чего там не хватало. И апостол Павел в отрывке, во 2 главе, говорит такую фразу: «Дополните мою радость». Как бы между строк можно прочитать так: «Я за вас радуюсь, вы в хорошем состоянии, но чего-то вам не достает, дополните мою радость». И читая это послание внимательно полностью, то можно увидеть одну интересную картину. В этой церкви недоставало единства. Там были хорошие люди, там были милосердные люди, там были жертвенные люди, ревнующие о благовествовании. А вот между собой не могли договориться. И некоторых людей Павел даже поименно называет. В 4 главе можно об этом прочитать. И эта проблема, наверное, снова и снова возникает среди верующих людей. Когда есть хорошая поместная церковь, где люди любят Бога, где люди готовы жертвовать, где люди ревнуют о благовествовании, искренне стремятся к Богу. А вот между собой договориться не могут, единства не имеют. Вот в каком-то похожем состоянии была филиппийская церковь. И апостол Павел призывает их к этому единству. Но прежде чем сделать конкретный призыв к единству, который мы в этом отрывке видим, Он описывает здесь некоторые предпосылки к нему. В первом стихе мы читаем: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность». Слово «если», которое здесь используется, оно не говорит о том, что Павел сомневался, есть ли у них это или нет. Слово «если», оно здесь используется больше в значении «так как» или «поскольку». Как, например, я могу сказать: если вы пришли сюда, то давайте будем слушать Слово Божие и молиться. То есть это подразумевает, что вы уже здесь. И апостол Павел здесь подразумевает, что у филиппийцев это есть уже. А дальше он будет говорить, что им еще нужно дополнить. Что же у них есть? У них есть утешение во Христе. Утешение, которое обретает человек, когда примиряется с Богом через веру в Иисуса Христа. Получая прощение грехов, он получает вечное утешение, которое заключается в том, что я теперь спасен, мое имя записано на небесах, и я буду навеки веков со Христом. Второе, у них была отрада любви. Утешение, радость от того, что Отец Небесный меня любит. Может быть, меня не любят люди, от меня кто-то отказался, меня кто-то отверг, но у меня есть любовь Отца. Смотрите, Иоанн пишет, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Третье – это общение Духа. Хотя здесь Духа с маленькой буквы, я думаю, что здесь речь идет о Духе Святом, и пусть вас буквы не смущают, потому что в оригинале, когда Павел изначально написал это письмо, там не было различия на большие и маленькие буквы, там шрифт был одинаковый. И поэтому разница между большой и маленькой буквой – это вопрос суждения переводчика или переписчика. И мы можем быть в этом плане свободны. И поэтому, хотя здесь написано с маленькой буквы, я думаю, апостол Павел здесь имел в виду то же самое, что он имел в виду во втором послании к Коринфянам, когда говорил: «Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». И слово «общение» здесь, это не, оно подразумевает не разговор, а подразумевает единение, соучастие. Это то единение с Духом Святым, которое имеет каждый рожденный свыше человек, в котором пребывает Святой Дух. Эти первые три момента – это те благословения, которые они получили от Бога. Даром они обрели утешение во Христе посредством обретения спасения, отраду любви, любви Бога Отца и единение со Святым Духом. Мы видим, как три личности Троицы поучаствовали в том, чтобы благословить филиппийских верующих, и это то же самое, что сейчас имеет любой, примиренный с Богом и рожденный свыше. Но кроме этого, у них уже был определенный плод в жизни – милосердие и сострадательность. Они умели видеть реальные нужды людей и адекватно на них реагировать. У них уже проявлялось милосердие и сострадательность. И это, пожалуй, одни из самых первых плодов настоящего возрождения. Трудно себе представить такую картину, точнее, представить ее можно, но она нелогичная, как, например, злой христианин или жестокий христианин. А вот милосердный, сострадательный – вот это то, что надо. И вот у филиппийцев было уже и милосердие, и сострадательность. Но дальше Павел пишет: «Дополните мою радость, чего-то не доставало. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Внимательно читая этот стих, несложно заметить, как Павел делает упор именно на единстве. По сути дела, трижды повторяя мысль единства с разных сторон. Он призывает их к согласию, к единодушию. У них уже была любовь, и ту же любовь им нужно иметь и дальше, но быть единомысленными. Заметьте две важных стороны настоящего единства – единомыслие и единодушие. Настоящее единство, оно начинается изнутри. Можно сидеть рядом, можно молиться рядом, можно быть рядом и петь одну и ту же песню, и при этом не быть абсолютно едиными между собой. Настоящее единство, оно начинается на уровне мысли и на уровне души. Единомыслие и единодушие. Это два компонента настоящего единства, когда у людей есть общее понимание единомыслия, и когда у людей есть взаимная любовь и беспокойство. Беспокойство друг о друге, единодушие. Мировая практика единства, не просто церковная, а вообще мировая практика единства показывает, что, как правило, люди сильно объединяются по двум причинам. Либо вокруг какой-то одной личности, либо вокруг какой-то одной идеи. Но мы, как христиане, имеем привилегию иметь сразу двойное – объединиться вокруг личности Иисуса Христа и объединиться вокруг учения Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к римлянам пишет, и в 15 главе мы можем прочитать, как он говорит: «Господь да даст, Бог да даст вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Единомыслие не заключается в том, что мы думаем одинаково по бытовым вещам, но единомыслие заключается в том, когда мы едины по учению Иисуса Христа. Это кажется такая простая мысль, но если мы ее упускаем, мы можем многое потерять. Единство не вращается вокруг чего-то другого. Настоящее церковное единство вращается вокруг личности Иисуса Христа и его учения. Вот что должно быть глубинным, объединяющим фактором верующих людей. Любые попытки объединиться вокруг чего-то другого создают ложное единство. А вот объединение вокруг личности Иисуса и учения Иисуса формирует единомыслие в церкви. И, конечно же, должно быть единодушие, то есть неравнодушие друг к другу. Итак, Павел призывает филиппийцев к единству. В третьем стихе он говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Ничего не делайте. Он не говорит: «Не делайте плохих поступков». Он говорит, вообще подразумевая, ничего не делайте из вот этих двух мотивов. Любопрение и тщеславие. Я сейчас скажу, что это такое, но прежде хочу обратить внимание на то, что для Бога важно не просто, что мы делаем, а что двигает нами, когда мы это делаем. Можно сделать хорошее дело, но перечеркнуть его неправильным мотивом. Можно вроде бы служить Богу, казаться служащим Богу, но Бог взвешивает сердца, взвешивает мотивы. И Павел пишет: ничего не делайте по любопрению и по тщеславию. Старое русское слово «любопрение», если его разложить, любовь к прениям, по-другому можно сказать спор, соперничество, состязание. И, к сожалению, это может проникать в служение. Когда, например, я услышал, как кто-то красиво поет христианские песни, или кто-то хорошо проповедует, и у меня начинает внутри что-то двигаться. И я тоже вдруг захотел усердно петь красиво, проповедовать хорошо. Но на самом деле мной двигает не желание прославить Господа, допустим, а желание показать, что я не хуже, чем тот брат, чем та сестра. Я тоже докажу, что я могу петь, я тоже докажу, что я могу проповедовать, я покажу, что я что-то значу. Мы живем в этом мире, где все вращается вокруг своего «я», где людьми двигает желание самоутвердиться, достичь чего-то, показать себя, что я чего-то стою. Апостол Павел говорит: ничего не делайте из желания кому-то что-то доказать и стать лучше кого-то. Не делайте ничего из соперничества, состязания. Не надо превращать служение Богу в спорт, где хочется завоевать медаль и показать, что я лучше всех остальных. Тщеславие, поиск напрасной тщетной славы – это то, что идет вместе с любопрением. Человек хочет получить славу. Но что вместо этого должно быть? Павел пишет: по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вместо этих неправильных мотивов должно быть смирение. И здесь мы видим похожий принцип, как и с единством. Настоящее единство начинается изнутри, из сердец людей и из мыслей людей. Настоящее смирение тоже. Можно иметь смиренный вид, можно встать на колени, можно одеться прилично, и это, кстати, очень хорошо. Но если нету смиренного состояния сердца, то можно в таком случае превратиться просто в имеющего вид благочестия. Смирение начинается из правильного состояния сердца. А в чем оно заключается? Чтобы считать другого высшим себя. Считать других лучше себя, быть больше похожим на мытаря, который не смел глаз поднять на небо, чем на фарисея, который молился Богу и говорил: «Благодарю тебя за то, что я не таков, как прочие люди». По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И дальше Павел говорит о взаимной заботе. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Нам свойственно заботиться о себе, нам свойственно восполнять свои нужды, нам свойственно лечить себя, если мы больны, кормить себя, если мы голодны, поить себя, если мы жаждем. И вот точно так же мы должны заботиться о других, о другом, кто голоден, кто жаждет, кто болен, у кого есть реальная нужда. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: пойди завтра, приди опять, я дам, когда имеешь при себе. Читая вот эти четыре стиха, мы можем увидеть простой, бесхитростный рецепт настоящего единства внутри церкви. Единомыслие, единодушие, та же любовь, смиренномудрие, отказ от ложных мотивов, взаимная забота друг о друге. Это то, что делает церковь крепкой внутри. Но дальше мы можем еще кое-что прочитать. Я пропущу фрагмент с 5 стиха. по 11. Апостол Павел там призывает иметь такое же отношение, как и в Иисусе Христе, и показывает пример Христа, который уничижил, смирил себя, и Бог его превознес. И потом снова возвращается апостол Павел к призывам к верующим людям. И я теперь прочитаю второй отрывок Писания, который я хотел прочитать сегодня, с 12 стиха по 18. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». В 12 стихе мы кое-что можем увидеть еще о характеристике филиппийской церкви. И это интересно и полезно. Павел пишет: «Как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего». Искренность послушания проверяется тогда, когда тот, кому ты послушен, тебя не видит. Одно дело, когда дети послушны родителям, когда родители их видят. Одно дело, когда работники послушны начальнику, тогда, когда начальник видит. Одно дело, когда члены церкви послушны пастырю, когда пастырь их видит. Но искренность послушания проверяется тогда, когда тот, кто имеет над нами власть, нас не видит. Поступаем ли мы точно так же, как мы поступали бы, если бы нас видел наш начальник, наши родители, наш муж, наш пастырь, любой человек, который находится над нами в позиции власти? Задайте себе такой вопрос, и вы можете увидеть таким образом искренность и подлинность своего послушания. У филиппийцев было такое отношение, что когда Павел был среди них, они были послушны его наставлениям. Когда его не стало, они стали еще более послушны. Гораздо более во время отсутствия моего. Павел это понимал, но он также хотел, чтобы это не прекратилось. И он дает им здесь некоторые увещевания. В этом отрывке, который я сейчас прочитал, есть один призыв общего характера, один специфический, один личный. Сначала Павел делает такой общий призыв: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Над спасением надо трудиться. Его надо доводить до конца. С одной стороны, оно является Божьим даром, и мы спасены благодатью, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий дар. Однако на нас также лежит ответственность доводить дело до конца, совершать свое спасение. И совершать его не легкомысленно, а со страхом и трепетом. Причем страх – это есть страх. Это не просто боязнь огорчить кого-то, кого ты сильно любишь. Это более смягченный вариант страха Господня. Страх – это и страх. Греческое слово «фобос», от которого разного рода фобии произошли слова, с этим связанные. Это когда ты действительно реально боишься. Не паническим страхом, не жутким страхом, но благородным, почтительным страхом. Ты боишься того, который нелицеприятно судит каждого по делам. И который не просто Отец Небесный, который еще и огонь поедающий, и у которого нету любимчиков, нету фаворитизма, нету лицеприятия. Со страхом и трепетом, осознавая всю серьезность, перед кем мы ходим, перед кем мы однажды предстанем, чтобы дать отчет, и который все наши дела взвесит, который знает все тайны сердца и даже движения мыслей. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Дальше дается обоснование. Почему? Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Здесь мы видим Божью сторону. Труд спасения – это труд совместный. С одной стороны, Павел пишет, вы совершаете со страхом и трепетом. Но почему? Потому что Бог совершает в вас свою работу. Причем и желание, и действие. Здесь есть очень важная мысль. Если в человеке на самом деле живет Бог, Бог там не просто живет, Бог там действует. Человек, который на самом деле испытал рождение свыше, не какую-то религиозную подделку, не эмоциональный подъем, не какое-то душевное переживание, а подлинное рождение свыше, у такого человека меняется внутренность. У него появляются новые желания, новые стремления, новые цели, которые вращаются вокруг угождения Богу и святой жизни. Когда Бог поселяется в сердце человека, он начинает там производить хотение, производить желание, давать импульсы к святой жизни, побуждение к праведным и святым поступкам в гармонии с учением Иисуса Христа. Бог производит хотение и действия по своему благоволению. Почему не всегда так поступаем? Потому что у нас есть плоть, которая свои желания производит, и, к сожалению, не всегда мы поступаем по духу, а поступаем порой по желаниям плоти. Но Бог свою работу неизменно делает. И если мы по Его благоволению не поступаем, то, в конце концов, Он начинает обличать. Если не внимаем обличением, Он начинает наказывать. Но Он совершает свою работу. Совершает. Если Он на самом деле в человеке живет. Итак, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Дальше Павел дает специфическое наставление. Все делайте без ропота и сомнения. Все ваши поступки, все ваши дела, все то, что видят люди, все то, что вы видите друг в друге, все делайте без ропота и сомнения. Первое – это без ропота. Апостол Павел, возможно, здесь ссылается непрямым образом, например, Ветхозаветного Израиля, который роптал снова и снова. Их вел Бог из Египта, из дома рабства, в обетованную землю. Бог знал, как их вести, но они далеко не всегда были довольны тем, как Бог их вел. Мы видим на примере израильского народа, что Божье руководство часто проводит человека через трудности. Народ израильский не раз сталкивался с трудными ситуациями. Но когда он сталкивался с трудными ситуациями, он начинал роптать. Вместо того, чтобы, как мы сегодня слышали, надеяться на Бога, доверять Ему, что Он знает, каким путем ведет, они начинали роптать. Снова и снова, снова и снова. И в конце концов, кости многих людей пали в пустыне. Это очень серьезный грех. Израильтяне не вошли в обетованную землю ни за пьянство, ни за убийство, не за подобные вещи, а вот многие не вошли за ропот. Ропотник – это человек, который всем недоволен. То не так, и то не так. И Слово Божие говорит, все делайте без ропота, со спокойным духом, принимая, что в твоей жизни, если ты любишь Бога, все, что бы с тобой ни происходило, оно под Божьим контролем, и оно все содействует ко благу. Не надо роптать на Бога, не надо роптать на служителей, не надо роптать на людей. Все делайте без ропота и сомнения. Порой сомнения могут приходить. А как так можно поступать? Как так можно свято жить? Как Асав когда-то говорил, не напрасно ли я очищал в невинности руки мои? Не напрасно ли я это делаю? Сомнения порой могут приходить. Почему другим можно, а мне нельзя? Посмотришь, как другие христиане половинчатую жизнь ведут, полухристианскую. Почему им можно, а мне нельзя? Сомнения могут приходить. А надо все, всю волю Божию исполнять без ропота и сомнений. И дальше написано, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, среди которого вы сияете, в котором вы сияете, как светило в мире. Филиппийцы уже сияли, их церковь уже была светом среди мирского мрака. Они уже сияли. И то, что им пишет Павел, оно помогает им сиять еще больше. То, что им пишет Павел, помогает хорошей церкви стать еще лучше. Чтобы быть неукоризненными и чистыми. Что выделяет христиан среди этого мира, братья и сестры? Если задать этот вопрос, ответы могут быть разные. И причем они могут быть правильные. Кто-то, может быть, скажет, это добрые дела. И это совершенно верно, то, о чем Иисус говорил. Кто-то, может быть, скажет, что христиане должны отличаться характером, добрым, милосердным, сострадательным. И это будет правильно, в мире много жестокости. Кто-то скажет, что христиане должны отличаться внешним видом, невызывающим, целомудренным, скромным. И это тоже правильно. Но вот здесь есть еще один ответ. Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения. Причем вот это сомнение можно с оригинала еще привести как споров или разбирательств. Делайте все без ропота и без разбирательств, без спора. Как называется здесь мир, который нас окружает? Он называется строптивый. А строптивый – это тот, кому все не так. Все не так. Виноваты все, но не я. Дома виноват не я, там муж, жена, родители, кто угодно. На работе виноват начальник, коллеги. В стране тоже кто-то виноват. И в мире вообще кто-то виноват. Виноваты все, но не я. Это состояние строптивости, когда все плохо, когда ничего не нравится. И причем таким людям, как правило, угодить невозможно ничем и никак. Это состояние сердца. Мне запомнились слова, как один преподаватель университета сказал: «Я не знаю ни одного миллионера, у которого есть миллион, но он при этом не хотел бы иметь два». У человека есть некая ненасытимость в его потребностях, всегда хочется больше, и когда пройдет эйфория от какого-то приобретения, опять же наступает недовольство тем, что есть, хочется больше и больше, и у ненасытимости две дочери, давай, давай. Строптивость – это состояние сердца. Павел говорит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Кто-то назвал это христианский минимум. Если человек не может быть доволен минимумом, то он не будет доволен и максимумом. Он всегда найдет причину быть недовольным. Это состояние мира. Он строптивый и он развращенный. Там понятия перевернуты. Так вот, настоящий христианин выделяется среди мрачного мира тем, что он не является строптивым, не является развращенным. И он может сохранять спокойствие и благодарность Богу при любых обстоятельствах. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Дальше апостол Павел еще выражает надежду о том, что он не тщетно подвязался, не тщетно трудился. И в последнем фрагменте этого отрывка, я скажу только очень кратко, не делая на этом акцент, апостол Павел, по сути, им говорит, что если я становлюсь жертвой, то есть если мне даже надо и умереть, ради вашей веры, ради вашего духовного благополучия, я этому радуюсь. Он открывает свое сердце настоящего слуги Божьего, который не дорожит своей жизнью, лишь бы тем, кому он служит, было хорошо. Если ради вашего духовного благополучия мне нужно умереть, я этому радуюсь. И вы радуйтесь. Не делайте из этого трагедию. Все хорошо. Главное, что моя жизнь была не напрасно, как в одной старой известной песне поется: «Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели». И апостол Павел призывает: «Радуйтесь и сорадуйтесь мне. Пусть мой уход в вечность будет торжественным. Это не трагедия. Я послужил вам. Я жил ради вашего духовного благополучия. А значит, мой уход и моя жертва оправданы». Итак, я хочу подвести итог тому, что мы читали. Церковь, которая сияет среди мрака. У нее есть три грани. Первое – это правильное отношение друг к другу. Второе – это правильное хождение перед Богом. Третье – это правильное хождение перед миром. И мы видим здесь все эти три стороны. Крепость внутри церкви – это единомыслие вокруг учения Иисуса Христа, единодушие, смиренно-мудрие и взаимная забота. Перед Богом – это страх и трепет. Это совершение своего спасения со страхом и трепетом, потому что Бог производит хотение и действия по своему благоволению. А перед миром все делайте без ропота, сомнений и разбирательств. Мир строптивый и развращенный, но вы-то среди него должны сиять, как светило в мире. И чтобы вам быть чадами чистыми, непорочными, неукоризненными, не вовлекайтесь в мирской ропот, не вовлекайтесь в это состояние строптивости, сохраняйте спокойный, мирный дух, будьте благодарны Богу за тот путь, которым Он вас ведет. И Павел завершает этот отрывок призывом радоваться вместе с Ним, радоваться, даже если пришло время Его ухода, потому что жизнь Его была не напрасна. Пусть поможет Бог мне и каждому из нас вносить свой вклад, чтобы наши поместные церкви, и там, откуда я, и ваша поместная церковь была светом посреди этого мрака, сияла посреди этого мрака и не шла на поводу у этого мира, а показывала миру путь, по которому надо идти. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарю Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Благодарю Тебя за того, который был послушным Тебе даже до смерти и смерти крестной, смирил Себя и умер за нас, и Ты превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Благодарю Тебя за учение Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю за Духа Святого Утешителя. И я прошу Тебя о том, чтобы Ты совершал в наших сердцах Твою добрую, благословенную работу. Даруй нам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Помоги пребывать в любви, в смиренно-мудрии, во взаимной заботе. Помоги нам со страхом и трепетом совершать свое спасение. Помоги все делать без ропота и сомнений, чтобы нам быть чистыми и неукоризненными, чадами Божьими непорочными. А если даже и приходит время, где надо расстаться с землей, помоги нам хранить радость. И самое главное, помоги нам жить так, чтобы наша жизнь была не напрасна, чтобы она была наполнена смыслом и чтобы нам приносить плод для Твоего небесного Царства. Пусть Твоя благость и милость нас сопровождает, и Твоя благодеющая рука будет над нами. Слава Тебе за все. Хвала и благодарение, Бог Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.